Проект документа Всеправославного собора, принятый 5-м Всеправославным предсоборным совещанием в Шамбезе 10-17 октября 2015 года. Вот просят прокомментировать следующее высказывание вот, пункта конкретного. «Непрестанно молясь о соединении всех, Православная Церковь всегда развивала диалог с отделенными от нее, ближними и дальними. Первенствовала в поиске путей и способов восстановления единства верующих во Христа, принимала участие в экуменическом движении с момента его появления и вносила свой вклад в его формирование и дальнейшее развитие». Ну, вот тут не до конца.
Ну, я тут вопрос особо, я здесь не был поставлен вопрос, конечно, но скажу так.
Прокомментирую.
Да, да. Ну, скажу вам так. Что такое, речь идет об экуменизме, конечно, самый главный момент. Что такое экуменизм? Экуменизм – это движение, которое возникло в недрах протестантизма, то есть тех конфессий, которые у которых уже давно нет понятия истины, а есть понятие мнения. Я так считаю, а ты так считаешь. Ну и будем друзьями. Ты считаешь, что Христос – Бог? Ну, считай. Я считаю, что Христос – человек. Будем друзьями. То есть по-человечески надо совсем быть друзьями. Но по вере, извините, разве можем это принять? Так вот, экуменизм возник в лоне протестантизма. Суть его в чем? Объединить всех христиан и назвать это единство церковью. Не поиск истинной церкви и исправление всего того, что у нас не должно, нет, а объединить в одно то, что сейчас разрознено. Они утверждают, что во всей совокупности все те христианские общины, которые называются христианскими, они являются церквами, но только сейчас разрознены. Надо объединить, создать единый центр управления. И это будет одна христианская церковь. Об истине речь даже не идет. Верно, Константинопольская церковь с самого начала участвует в этом движении в экуменическом. Наша церковь вошла в экуменическое движение в 1961 году, тоже туда вошла. До сих пор почти все, за исключением грузинской и болгарской церкви, там в экуменическом движении состоят, но что вам сказать о нем? Оно ничего не дало положительного, кроме одного, может быть, чтобы не было вражды между людьми, исповедующими разные, по-разному исповедующего христианство. Да, мы за это. Избавь Бог от того, что ты католик, значит, я тебя ненавижу. Или лютеранин, или напротив они. Ты православный, значит, ты слуга дьявола. Нет. Нет. Мы должны ко всем относиться ровно, с благожелательством, как мы говорили. Вот так. Но эта сторона положительная и единственная. Все прочее, что вы. Первое. О чем православные всегда говорили, когда только услышали, что протестанты начинают там что-то поговаривать о женском священстве, прямо сказали, этим самым вы внесете еще большее разделение между православием и вами. Что вы думаете? Послушали? Ничего подобного. Ввели. Причем этот процесс не просто ввели, а посмотрите, как он развивается. Сначала это были только пасторши, потом уже теперь епископши, теперь уже главами церквей становятся. Например, в Швеции сейчас главой шведской церкви является женщина епископом. И это не все. Это не все. Идет еще дальше дело. Теперь уже рукополагаются во епископы не просто женщины, а открыто проповедующие лесбиянки. Почему? Оказывается, мало того, что ввели женское священство, вопреки протестам православных, объявили, что гомики, любящие друг друга, имеют любовь во Христе. Папа Франциск, судя по очень многим его сейчас заявлениям в последнее время, вот этот новый папа, он чувствуется, он уже почти принял то же самое, что гомосексуализм – это соответствует христианскому положению о человеческой жизни. Уже он, папа, который судья всего, вдруг заявляет, кто я такой, чтобы я мог осуждать кого-то. Это он. Представьте себе, что вы придете на суд, а судья скажет, простите, я эту убийцу не могу осуждать. Кто я такая или такой, чтобы осуждать его? Вы скажете, простите, такой судья или кто? И вдруг здесь папа заявляет, кто я такой? В Армении вот он был. И уже можно сказать, уже откровенно об этом прям заявил и заявляет. Экуменизм – это страшная болезнь христианства. Это инструмент, который разложение христианского сознания. Он не только ввел уже вот такие вещи, не только проповедует аморальность, эту гомосексуализм, так? Он идет еще дальше. Он разлагает саму духовную сторону жизни христианства. И, конечно, он ничего православию абсолютно не дает, ничего православию. Ничего. Но вред принести и приносит бесспорно. Потому что отнимает силы, отнимает энергию, отнимает богословские, если хотите, даже силы для разработки своих проблем. Вот. Поэтому экуменизм – это большая, огромная опасность для православного сознания. Вот так бы я прокомментировал это участие православной церкви в экуменическом движении.
Спасибо, Алексей Ильич. Вот вопрос очень такой. Если женщина находится в браке, может ли она всерьез начать Иисусову молитву 30-50 раз в день? То есть брачные отношения мешают ли молитве всерьез? Совместимы ли?
Я не знаю, откуда только такие странные мысли появляются. Макарий Великий был послан поучиться к двум замужним женщинам. Когда он пришел к ним, они чуть в обморок не упали, все знали, кто такой Макарий. Говорит, скажите, кто, чем, как вы живете? Они, мы ничего не можем сказать. Мы знаем, что мы грешные только люди. Грешные, но мы живем в мире, согласием, слушаемся и мужей, все. В общем, и они прямо сказали, как они себя чувствуют, насколько. И Макарий Великий возблагодарил Бога, сказал, да. Я такого смирения, пожалуй, не имею. Это что за безобразие? Это брак уже рассматривать как какой-то грех. Не можно, а нужно в браке заниматься молитвой. Что за манихейская ересь такая? Вообще, я удивляюсь, кое-какие есть духовники, это, я не знаю, сумасшедшие, что ли, они люди. Таинство брака! Это таинство или что это такое? Церковь благословляет на брачные отношения. Апостол Павел что пишет об этом? Соборы принимали правила, говорили, если кто осуждает брачные отношения, анафема да будет. А здесь вдруг такой вопрос. Вы что, не можно, а нужно заниматься молитвой? Вообще нужно бы... Как можно чаще. Нужно не 30-50, а нужно хоть один раз в час, ну, в 2 часа, ну, в 3 часа произнести хоть 2-3 молитвы Иисусовой. Вот что надо делать, как можно чаще. Не слушайте вы этих, я не знаю, откуда только появляются такие люди. Церковь, еще раз повторяю, благословляет брачные отношения. А тут придумывают еще, можно ли молиться. Это что ж такое?
Известно отношение святых отцов к западным вероучениям как к ереси, то есть искажению истинного вероучения. Действительны ли таинства у католиков, протестантов? Действует ли там благодать Святого Духа? Каково отношение у нас в Русской Православной Церкви к таинствам в этих конфессиях и почему? И по скриптум здесь. Слышала мнение одного священника, что в случае смертельной опасности можно даже принять причастие в католическом храме, если нет возможности причаститься в православном храме. Это вызвало у меня большое смущение.
Не смущение, а безобразие это просто. Это все равно, что вам, вы уже на смертном одре умираете, и вам вместо того, чтобы дать что-то такое, утишить ваши боли или исцелить, вам подсунуть яд еще какой-нибудь. Разве это можно? Я вам только что процитировал святителя Феофана Затворника, который сказал: «Все таинства в католической церкви повреждены, католической церкви даже, а не только протестанты». Игнатий Брянчинов прямо, я вам сказал, вам говорю, называл даже просто сумасшедшими. Говорит, что там действительно повреждено все вероучение. Я вам скажу, действительно повреждено. Всюду, по всем пунктам повреждено учение. Поэтому дело вот какого рода. Что если мы принимаем какие-нибудь таинства, то надо знать, таинства сами по себе не существуют. Они есть функция церкви. И они могут быть действительными только тогда, когда они в церкви. И если мы принимаем таинство, значит, это католичество – это и церковь. А если это церковь, тогда чего же? Тогда в чем дело? Франциск, его итальянцы называют Франческо, вот в декабре прошлого года, 15-го года, был в Турции, встречался с патриархом Варфоломеем. И знаете, что он сказал? У нас между Римом и православием уже не осталось никаких препятствий для совместного причащения. Вы понимаете, что такое значит? Значит, вот здесь хлеб лежит, а вот здесь бутафория. Одно и то же. Здесь хлеб, а здесь, если я буду думать, что вот этот мекина, что это хлеб, и наемся, то, глядишь, и вообще на тот свет пойду. Что вы? Все таинства повреждены. И ни в коем случае нельзя перед смертью, тем более, когда уже все последний миг моей жизни, и тут здесь такой удар нанести себе. Вместо причастия получить обман. Представляете, что это такое? Здесь у меня последняя возможность, может быть, спасения, а мне вместо, ну, я бы сказал, ну, руки, вместо руки, я тону, вместо руки, а мне подают нитку. Уцепись, сейчас мы тебя спасем. Это очень жалко, что такие вещи. Идет, вы знаете, католическая агитация очень сильна. Почему, чем они характеризуются? Вы обратите внимание, как только вот у нас началась перестройка, так не то иной, как Иоанн Павел II, папа, тут же заявил, знаете, что заявил тут же? Вообще, просто я поражаюсь, совести никакой нет. Сейчас самая благоприятная обстановка для нашей проповеди католицизма восточных в России. Прям нагло заявляет. Перестройка, ну, все мы знаем. Благоприятная обстановка. Это 91-й год было. И не согласовав даже с нашим патриархом, ничего не согласовав, открыл, назначил епископов, своих епископов в разные области, причем трое из них были назначены. Как? Никогда не было этих католических епархий в России. И он учредил и назначил, в том числе в самой Москве. Даже не спросив, не позвонив, не сделав даже жест культуры, просто культуры. Вот я назначаю, мы же говорим, мы же как же, мы же братья, да? Брат. Так, брат, позвони брату, что я назначаю епископа там, где его никогда не было в истории. Ну что вы, мало этого. Открывается тут же колледж иезуитский в Москве. Слышите, как здорово? Тут же, в том же 91-м году, открывается колледж, то есть прямо штурм. Начинается моментальный штурм. Серьезные вещи, малейшее ослабление даже политической обстановки тут же используется для чего? Для самого настоящего, ну простите меня, ну только агрессии подходит такое слово, а на Украине что творилось? Вы же знаете, что это было, когда там начались политические неурядицы, да что там католичество делало? Наш, я помню, патриарх Алексей II призвал, говорит, давайте создадим комиссию, четырехстороннюю, рассмотрим по-хорошему, там, где больше, допустим, католиков или униатов, им отдадим храм. Где больше православных – православным храм. Давайте по-хорошему. Реакция была – нет. Нет, мы не будем рассматривать. Но зато после того, как было захвачено все, что можно было захватить, вы знаете, что было сказано? Давайте все простим друг другу. Мы вас прощаем. Мы вас прощаем, а вы нас простите. Изумительно просто. Ну что вы? Вся история католицизма в этом плане, а в Европе что было? Ой, в Польше вы посмотрите, что как только Польша получила независимость после революции, что там сделали на Холмщине из 300 храмов оставили только 50. В Варшаве на площади взорвали великолепнейший собор православный. Взорвали. Так православные мне рассказывали, вот отец Виталий Боровой, но вы-то его не знаете. Он говорит, мы после этого никогда не проходили по этой площади прямо, обходили вокруг, потому что здесь стоял собор, здесь был алтарь. Что вы? А тут о таинствах говорить. Колледж возглавили иезуиты, которые в Москве. Да, сейчас папа тоже иезуит, то же самое. И сейчас он какие вещи проповедует, просто диву можно даваться. Я уже говорю, скоро он гомосексуализм объявит уже нормой христианской жизни. Сомнений никаких нет. А может, и женское священство ведет, по крайней мере, уже комиссия по создание диаконис уже организовано. Это папа, ой, какой прогрессивный. Недаром его поставили так неожиданно. Бенедикт еще все, нормальный человек, не болел ничего. Но тот строгий католик, понимаете, тот строгий католик. И тот экуменизм не любил. А поэтому он уже негодный оказался. Убрали его. Просто убрали и все. Отправили на покой. Поставили своего человека. Значит, там кто-то уже получил большую силу и власть формировать руководство католической церкви. Это уже, я вам скажу, очень печально. И это может повести к самым печальным результатам. Вот так.
Уважаемый Алексей Ильич,
Среднеуважаемый.
Что вы видите предосудительного в практике поставления диаконис? Ведь это практика древней церкви. Многие святые христианки были диаконисами. Например, духовная дочь Иоанна Златоуста, диаконисса Олимпиада.
Есть такая хорошая пословица у римлян: «Tempora mutantur et nos mutamur in illis». Времена меняются, и мы с ними. В те времена была одна обстановка. Я представляю себе, что будет, если у нас сейчас... Видите иконостас, да? Вы видите, что там в алтаре? Нет? Ничего не видите? Ой, какие слепые! Там будет батюшка и симпатичная диаконисса. Ой, как можно Богу молиться сладко! Ну что вы! Прям нужно тогда прям немедленно принимать сан. Во что превратить можно? Вы что, шутите? Никаких не было иконостасов во времена Иоанна Златоуста. Я в Вене помню, сижу там, жду одного знакомого около монастыря католического. Так, а потом думаю, дай зайду, сейчас начнется богослужение, посмотреть. Как? Захожу туда, и вот смотрю, стройными рядами выходят монахи, двумя рядами. Потом нам вон выходит настоятель, и с ним девица. И они запели предначинательный псалом дуэту. Ну, красота! Так приятно! Монах с монахиней молодою воспели поздно вечерком. Вот так. Ну, просто красота, да и только. Ну, что вы! Во что это превратится? Понимаете, во что превратится? Что это такое? Особенно в монастырях. Вы знаете, что первое правило мужских монастырей, чтобы никаких женщин ноги не было в монастыре мужском. А во что превратилось уже? Сейчас в многие монастыри зайдешь и не знаешь, хочется спросить, это мужской или женский монастырь-то? Ну что вы, это разрушается самая основа духовная. И дело даже не в том, вы не подумайте, даже что там кто-то согрешает, монах, с кем-то. Даже если этого нет, в самообщении уже. Посмотрите, как меняется атмосфера в школах, когда совместное обучение или когда раздельное. Все всегда говорят, раздельные, о, намного эффективнее. А тут начинают мальчишки невольно. Перед девочками, девочки перед мальчишками, сколько уходит энергии, так и здесь то же самое. Ну что вы, а тут диаконисса, да еще у нас православие, ну красота. Все, что будет.
Что можно сказать ребенку, который после достижения 18 лет, живя в семье, стал полностью пренебрегать мнением родителей?
Надо сказать не ребенка, а родителям. Все ребенку. Меня умиляет, что нам делать с нашими детьми. Мамаши, папаши, а почему не спросишь, что вам делать с самими собой? Разве яблочко от яблоньки далеко падает? Что нам с ними делать? Мы такие хорошие, а дети не слушаются. Поздно задали вопрос. Если бы до 18 лет не установили надлежащих христианских отношений с ребенком, не смогли внушить ему те начала жизни, которые необходимы, семейные, то есть один за всех и все за одного, а тут сразу 18 он уже отошел, кто же вы, родители, куда вы смотрели? Оказывается, мы только его одевали, обували, да, питали и в школу отдавали, но не воспитывали. А теперь, ах, что делать? Что делать? С родителями что делать? А не с детьми. С детьми уже я не знаю, что делать. Как мы всегда, сначала стрельнули, а потом, ах, пуля сейчас убьет. Что нам с ней делать, с этой пулей? Да поздно. Поздно. Я понимаю, что трудно воспитание, очень трудно. Но скажу, единственный способ, единственное решение этой проблемы – это чтобы родители сделали все возможное, что они могут, возможное, чтобы понял ребенок, что он часть семьи, клеточка, живая клетка семьи, что вы семья, а один организм. Вот что, а не просто состыкованные несколько элементов, которые только как пришло время, можно раз и уйти без всяких разговоров. Где же любовь? Где благодарность? Где взаимность? Взаимность где? Если мы этого не воспитали, то что же потом говорить? Все у нас дети виноваты, мы-то хороши, вот с детьми что делать? Ах, ах, ах.
Откуда пошли ордены и тайные сообщества? Почему они так сильно распространены в католичестве и не распространены в православии?
В католичестве потому, что там произошло сильнейшее омерщение христианской религии. Это раз омерщение, все мирские начала. Борьба за власть там, Боже мой, всегда. Борьба за влияние всегда была там очень большой степени, потому что мирская, увы, мирской дух преобладал над христианством. Вот по какой причине. У нас еще все-таки православие как-то еще держалось. Не было такого. У нас еще сохранялись некие святоотеческие принципы жизни. Мы еще сохраняли православие, то есть христианство сохраняли. А там, вы знаете, Достоевский писал, он же в 1881 году скончался. Что писал он? Да там уже нет никакого христианства. О Западе он говорит. Только они признаться себе в этом не могут. А о католицизме хочет кто-то узнать, что такое католицизм? Почитайте, братья Карамазовы, «Легенду о великом инквизиторе» Достоевского, и увидите всю суть католицизма. Это Достоевский действительно просто гений. Увидел всю суть католицизма. Точно. Есть только мирская власть над людьми. Почитайте «Легенду о великом инквизиторе». Я думаю, станет очень многое ясным. Поэтому у нас не было этих никаких орденов, появлялись некие секты только. Это появлялись, конечно, некие течения. Вот. Заговоры бывали, но таких орденов, открытых орденов, как в католицизме, действительно никогда не было. Кстати, в католицизме, но не в протестантизме. Скажите, почему? Католицизм весь нацелен на власть. Ему власть нужна. В протестантизме этой идеи сильной, это и не было с такой силой. Не было такого желания господства. Да, распространение, да, это верно, пропаганда, это верно. Но не было вот того властолюбия, которое мы видим в Риме.
Как относиться к рекомендации старца не лечиться у врача при наличии неврозов, психических расстройств, а только терпеть?
А кто такой старец? А откуда вы взяли, что это старец? А Машка сказала. Машка сказала, ой, такой прозорливый. Ой, он мне все предсказал. Ой, Машка сказала. Я не знаю, что... Вы знаете, я просто иногда в изумлении. Неужели наш народ такое детское сознание? Кто-то сказал это старец и дунули туда. Причем как уже приходит к нему? Как к Богу. Оказывается, уже Бог говорит через него. Почему? Машка сказала. Он угадал, как меня звать. Я вхожу, а он говорит... Мария, ой, все, в обмороке уже. Прям безобразие какое-то. Это полное незнание православия. Ни прозорливость, ни чудеса, слышите? Еще не говорят о святости человека. Ой, как бы это важно знать нашему народу. Повторяю еще раз, всему народу бы надо знать не чудеса и не прозорливость, говорят о святости человека. Ибо то и другое могут быть просто от бесовщины настоящей, но не только, не только. Преподобный Кассиан Римлянин прямо говорит, есть три источника. Есть чудеса от Бога, есть чудеса от дьявола, а вот дальше угадайте. Вот. А оказывается, самого главного, может быть, одного из главнейших, и не знаем мы. А оказывается, впрочем, я расскажу, в случае будет лучше. В один монастырь женский вдруг пришел какой-то пустынник, такой плохой одежды, ну все, пустынник пришел, те посмотрели, стучится ворота, открыли. Открыли, да, пустынник, омыли ноги его водой, еще в пустыне, там приняли его как святого человека. Монахиня была там, слепая. Они взяли эту воду от святого старца, Она умылась и прозрела. Старец этот ушел. Оказалось, атаман разбойников. И он пришел с разведкой. Третье, о чем мы не знаем и забываем. Чудеса бывают по вере этого человека. Эти монахини все были уверены, что пришел пустынник, святой подвижник. И она умылась, когда с верой прозрела даже. Таких случаев огромнейшее количество. По вере человека, а вовсе не по святости того, кто это сделал. Поэтому святые отцы строго-настрого предупреждают человека не бросаться, знаете ли, как щука на блесну, на всего того, что блестит. Ах, старец! Поэтому в данном случае вот этот совет очень хорошо показывает, что за старец. Если в Арсенофе Великий говорит, что врачи – это те люди, которых Господь благословляет на их служение, и то, что они говорят, надо слушать, конечно, с рассуждением, но слушать, то здесь вдруг находится, это кто ж такой за великий, который, нет, в Арсенофе неверно, а я говорю вот так, кто ты такой? Слушайте, ну, пожалуйста, ну, будьте поосторожнее вы с этими старцами. И когда ж только мы перестанем, это действительно как щука на блесну прыгать, как где заблестело, так тут же готов проглотить. Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, оптинские старцы в один голос, это 19 век, говорят, старцев уже не стало. Не стало кого? Тех людей, которые действительно настолько очистили свою душу, что уже были способны видеть души других людей. И предупреждали и говорили, великое благо, если вы сумеете найти человека, искренне верующего, знающего святых отцов, стремящегося. Это великое благо. А богодухновенных наставников нет, восклицательный знак. Слыхали такое? Нет. Но благо, если найдете разумного человека, который о себе не мыслит, который не считает себя никаким старцем, дает советы только от святых отцов, а не от себя. О, это великое благо найти такого человека. Повторяю еще раз, богодухновенных наставников нет. Как же быть, кто хочет жить? Вот совершилось чудо. Только что чудо совершилось. Дана свобода и опубликованы замечательные творения святых отцов и подвижников благочестия. Ими надо назидаться. И, может быть, с кем-то советоваться. А кого-то рассматривать как старца, который говорит от Бога, знайте, как только человек так на кого-то будет смотреть, знайте, он находится в смертельной опасности. Смертельной, потому что может принять его слово как совет от Бога, а на самом деле это совет от самой элементарной глупости, самомнения, тщеславия и так далее. И погибнете. Это надо твердо знать.
Человек умирает, его бренное тело предают земле, а душа возносится на небо. Тогда почему мы ходим на кладбище, поминаем там своих усопших сродников, и нам говорят, что они нас там ждут и радуются, когда мы к ним приходим? Так они на небе или на кладбище?
Ну вот видите, какие наивные подчас у нас представления. Неужели мы не понимаем, что это образное же выражение? Вот мы смотрим на фотографию любимого человека, и мы как бы с ним. Мы идем на кладбище, где похоронен он, и мы как бы с ним. Недаром мы говорим о духовном единении с кем-то, о духовной встрече, я бы сказал, даже. Мы таким образом духовно встречаемся. Все эти внешние вещи, кладбище, фотография, вещи, они что нам? Они только напоминают нам об этом человеке. Напоминают нам. Вот, мы вспомнили, и мы духовно встречаемся с ним. Только и всего. Так дома это не то, не сё. Когда придешь на кладбище, уже другое дело. Совсем иначе. Уже ощущаешь и переживаешь того человека. Только по этой причине. И больше ничего. Неужели думать, что на самом деле его душа там зарыта на двухметровой глубине? Ну что за наивность такая? Господи, Боже мой, ну надо же это. Вы же обратите внимание, все Евангелие, все учение Иисуса Христа. Какое? В притчах. Все в притчах. Одни метафоры. Иносказания. Так что ученики даже, помните, спрашивают, почему ты все народу говоришь в притчах? Помните? Вот даже как. Так и здесь уже. Вот только почему кладбище. Вовсе не потому, что душа его на небе, а мы пришли, ошиблись. Для духовной встречи нет расстояний. Нет расстояний. А она происходит только тогда, когда мы действительно вдруг вспоминаем об этом человеке, переживаем, если хотите, этого человека. Тогда и происходит встреча. Вот и все.
Чудотворные иконы – это чудотворность тоже от веры молящихся?
На это отвечает Феофан Затворник, святитель, которого все мы знаем. Да. Он отвечает на это. Я вам скажу так. Икона становится чудотворной, а не является чудотворной. Все иконы чудотворные. Знаете это или нет? Нет. Все. Можно подойти к чудотворной иконе и ничего не получить. Как? Встречались такое? Подходили к чудотворной иконе, даже приложились, и ничего. А вдруг человек молится перед иконой? Мы же это находим. Перед какой-то иконой молился, причем так молился, действительно, и получил полное исцеление. И мы сказали, чудотворная икона. Кто чудотворный? Что чудотворное? Вера человека. искренность его молитвы. Вот что, икона остается иконой. Она такая же икона, как один причастился и может действительно соединиться с Богом. Иуда причастился, и вошел в него сатана. Так простите, понимаете, в чем дело-то? Вот оно, оказывается, в чем дело. От нашего состояния зависит. Сколько мы прикладываемся к чудотворным иконам, и что? А исцеление происходит очень редко. Почему? Мы молимся и не верим. Мы же неверующие люди. Молимся и не верим. Ах, а вдруг не произойдет? А вдруг это не будет? Мало веры. А человек может молиться и перед любой иконой и получить исцеление, потому что исцеление происходит не от иконы, а от Господа Бога происходит. Неужели трудно это понять? От Бога происходит чудо, а не от иконы. Икона является только тем посредством, через, в данном случае, непосредственно, с чем человек соприкасается. Неужели думаете, что сама по себе икона? Это да, мы вообще скоро язычниками станем, если мы там так начнем думать. Икона только посредство некое. Вот, оказывается, в чем дело. Да, очень приятно, когда видишь древнюю икону, такой действительно хорошая икона, как мы говорим, намоленная икона. Но икону намолить нельзя, от нас это зависит. Это да, это хорошо, но дает нам больший импульс нашей молитве, нашей вере. Только поэтому, но не потому, что она сама по себе обладает какой-то силой, независимо уже ни от нас, ни от Бога. Бог творит чудеса, а не икона, не мощи, не какие-либо другие святыни. Он творит, но творит в полной зависимости от нашего духовного состояния, от нашей веры, искренности и молитвы.